Как еврея, Виновера долго не пускали в звание присяжного поверенного, все держали в помощниках. Но и он умел отыграться на Сенате. Так выступить там, что сенаторы немели. И вел их инициативно, то в защиту их же традиции против новшеств, то в защиту нововведений против традиции, однако всегда к тому решению, которое Виновер считал нужным, а еще и много юридических разборов вышло из-под его пера. Но перо-то... Перо влекло его и дальше. Он заметил, что среди юристов отличался удачностью письменного способа выражения. Он осознал, что истинное его призвание не юрист, а литератор. Юриспруденцией был насыщен ум его, но не чувства. Чувства влекли его в литературу. И он стал издавать также и очерки лиц, встречаемых на жизненном пути, затем и крупнейших событий, в которых привелось ему участвовать. Эти книги самому ему доставили высокое наслаждение. Однако сердце далеко не насыщалось и этой деятельностью. Не меньше душевных сил и энергии ему удалось за десятилетия отдать еврейскому движению. Еще в начале 90-х годов он вошел в кружок петербургской молодой еврейской интеллигенции, собиравшей сопротивление надвигавшимся темным силам. Виновер преобразовал общество для распространения просвещения между евреями России, возглавил его историко-этнографическую комиссию, духовный центр, где вырабатывалось национальное самосознание и обреталась бодрящая вера в неиссякаемые силы еврейства. Прикосновение к еврейской старине было для этой молодежи, как для Антея, прикосновение к матери-земле. Начав свою деятельность хмурыми и вялыми, они вышли из нее крепкими и ясными. К тому же Виновер стал редактировать журнал «Восход» и на рубеже века уже оказался в центре борьбы с еврейским бесправием и погромной агитацией. В Петербурге они создали Бюро защиты евреев. «Мы должны сохранять активное настроение». Мы только начинаем проявлять свою политическую силу. Мы, наконец, нашли арену для действия. Мы организуем борцов. Линия Виновера была ни в коем случае не усваивать пунктов от отдельных политических партий. Русское еврейство должно быть сплоченным. Теперь единственный момент, когда в наших руках, быть может, решение нашей судьбы. Главным орудием защиты — они наметили прессу в России и заграничную. Повсюду опровергать клеветнические наветы, активно привлекать общественное мнение на Западе, а к нему русское правительство всегда прислушивается. После Кишиневского погрома 1903 года этот род их деятельности усилился, а с 1906 был создан в Париже и специальный орган печати о положении русских евреев. Но и как адвокат выступал Виновер. В Вильне организовал защиту Блондеса, обвиненного в убийстве прислуги с ритуальной целью, и выиграл процесс. А по Гомельскому погрому впервые выступил в уголовном процессе истцом от имени евреев, что вызвало сенсацию среди евреев России. Там же он произвел и демонстрацию, объявил ведение суда пристрастным и увел с процесса всех адвокатов, защищавших евреев. Это выступление в Гомеле в октябре 1904 создало ему такую популярность в еврейских массах, что он стал практически их всероссийским вождем. В марте 1905 в Вильне председательствовал на съезде всех еврейских партий и групп и возглавил Союз полноправия еврейского народа. В 1905 разные еврейские союзы возникали во множестве, и во все Виновер входил, и почти во все как председатель. Он не входил в Союз освобождения, не вел общеполитической борьбы до 5-го года, придерживался чисто еврейской. Но тут у него произошел раскол с сионистами, большинство ушло туда, а демократ-виновер возглавил лишь антисионистов. Роль еврейского вождя миновала его. Тут он вступил в кадетскую партию и быстро выдвинулся в ней. В ноябре 1905-го он в составе делегации евреев посетил Витте с требованием уравнения в правах. Витте отвечал, чтобы он мог поднять этот вопрос, евреи должны усвоить себе совсем иное поведение, нежели которому следовали до сих пор, а именно отказаться от участия в общей политической распре. Не ваше дело учить нас революции. Предоставьте это все русским по крови. Заботьтесь о себе. И некоторые члены делегации согласились. Но Виновер пылко ответил, что как раз теперь-то и наступил момент, когда Россия добудет все свободы и полное равноправие для всех подданных. И потому евреи должны всеми силами поддерживать русских в их войне с властью. И никогда с тех пор он не склонился к разделению еврейских интересов и общереволюционных. Он только настаивал всегда в кадетской партии, затем и в Думе, чтобы вопрос о равенстве евреев был выделен из общего вопроса о равенстве национальностей как наиболее острый. «Мы не видим для себя иного спасения, как только спасение всей России от той кучки, которая ею владеет. Нас очень мало, но у нас огромная сила, сила отчаяния. И у нас есть один союзник, это исполненный человечности весь русский народ». И бросал Горемыкину с трибуны. «Доколе не уберете всех насильников, которые не только попускали, но и содействовали, и подталкивали на путь погромов, до тех пор не будет умиротворения в стране». Своим молчанием на крик отчаяния, вырвавшийся из груди 6-миллионного народа, вы доказали, что желаете идти дальше старыми путями. Мы сливаем свои голоса со всеми, кто говорит вам «уходите». Мы пойдем только с тем правительством, которое будет соответствовать воле народа. И напоминал в Думской комиссии, мы, евреи, народ исключительного долготерпения, мы слишком долго терпели. И, надо сказать, еврейская проблема во всю ширину, со всей категоричностью, с высшим сочувствием изо всех дум была встречена именно в первой. Распространенное мнение о Виновере было, что он холодный разум, отличный умственный аппарат, мастер отточенной формы, логической аргументации, умеет находить среднюю примирительную формулу для спорящих, умеет затушевывать слабые стороны своих суждений и выдвигать сильные. А на самом деле он все более кипел общественной страстью. Он ощутил себя призванным политическим вождем. Эта новая яркая страсть, политическая борьба, отбивала вкус к прежним занятиям, юриспруденции и литературе. Виновер стал председателем учредительного съезда кадетов в Москве. Тотчас же вошел в их ЦК и уже оставался в нем до конца. Он не был единоличным лидером кадетов, но входил в фактическую правящую четверку, еще и нежной дружбой, связанной с Петрункевичем и Кокошкиным. А в Петербурге все главные решения принимали вдвоем — Виновер с Милюковым. До выборов в Первую Государственную Думу повсеместно создавались еврейские избирательные комиссии. И Виновер сперва выставлялся от евреев Вильны, затем, однако, получил более почетное выдвижение от Петербурга по кадетскому списку и в самой Думе правил кадетской фракцией в триумвирате с Петрункевичем и Набоковым. Первой Государственной Думе в ее незабываемые 72 дня Виновер отдал всю свою энергию, запас умственных сил, поэзию души и уж, конечно, перо. Они с Кокошкиным считались лучшими стилистами кадетской фракции. Вдвоем составляли во взлетные дни дерзкий ответный адрес на тронную речь, а в горький день — выборгское воззвание — блеск молнии. В эти дни раскрылись высшие силы их душ, преданность великим идеям, самозабвение — пламя восторга. Тогда казалось, они только готовятся жить. Потом оказалось, вот это и была сама их жизнь, зенит их жизни, вся их жизнь, эти счастливые, вдохновенные 72 дня. Почти музыкально вел думу, возвышался над ней величественный седовласый Муромцев и эпически восседал на первой скамье большинства Петрункевич, эти два народных избранника, выразителя истинной России. Первая дума совершила свое державное блистательное шествие, вдохновенный полет эпохи, в короткое время одолела все трудности новизны и уже чертила контуры нового государственного строя, обновляла все государственное здание, когда нанесен был Думе жестокий, коварный разгон, и вся постройка рухнула. В жестокий день разгона Виновер ехал на извозчике к Петрункевичу, оглядывался на лица людей, ища гнева, даже на мертвых петербургских камнях, ища отражение совершившегося несчастья. Нет. И это заключительный аккорд великой эпопеи. Таков был отзыв и благодарность глухой страны. Народ не поддержал своей думы. В этом была катастрофа и откровение. Кричать хотелось от боли и ужаса. Через 3 года Виновер издал книгу «История выборгского воззвания». Чем большим мог он почтить его? Он объяснял, почему оно было психологически неизбежно и не могло не прозвучать. Он стал певцом этого умершего колокола. Даже и некоторые подписавшие стали потом отрекаться. Даже и бывшие друзья Первой Думы смеялись. А верные, как пушкинские лицеисты, каждый год потом, в одну и ту же годовщину созыва Первой Думы, 27 апреля, собирались на товарищеские обеды и с благоговейным чувством вспоминали и переживали прежние веяния и прежние увлечения. Если были между ними разногласия, забывали их, как на могиле дорогого покойника. Дух народной любимицы, вся поэзия пережитого, снова соединяли ее членов. Шли годы, но когда бы Виновер не вспомнил свою первую думу, его морщины разглаживались, и глаза принимали мечтательные выражения. Сколько было потом дум, ни одна не шла, ни в какое сравнение с той. После Выборга он потерял право избираться. Был вышвырнут из политики снова в юридистику. Лишь остался вторым человеком в кадетском ЦК. И, разумеется, не оставлял защиты евреев. Участвовал во множестве еврейских изданий, культурных организаций. При деле Бейлиса активно снабжал материалами мировое общественное мнение. Он твердо перестоял несколько лет депрессивной атмосферы. А в эту войну насылались на евреев и наветы в шпионстве. Начались массовые высылки. Виновер снова был во главе борьбы за равноправие, но не теряя связи с общей освободительной борьбой. Он как будто продолжал и с блеском все виды доступной деятельности. Не мог же он оставить их в 45-летнем возрасте. Но огонь сердца и свет глаз постоянно были под пеплом, и все минувшие 10 лет он как бы каждый день снова и снова хоронил и оплакивал свою незабвенную первую думу. И оттого тон жизни получался, как будто и несостоявшийся. Зато эти последние дни, как раскаленная пирамидальная игла, прорывая серое прозябание, выдвигалась в небо. Максим Моисеевич и Розалия Георгиевна жили в светлых предчувствиях, не находя себе места. О, если бы это прорвалось до конца! Нельзя же дальше жить в такой нуде и беспросветности! О, если бы это не кончилось беспорядками! Закрылись редакции. Духовная жизнь столицы замерла. Но сведения притекали по телефону и от очевидцев, и прислуга приносила хозяевам вести с улицы. Эти дни собирались у Гессенов. Сведения грозно нарастали. И вдруг оборвались. Сегодня с утра. Все затихло, как кончилось. Неужели кончилось? Неужели? Виновер от знающих добивался по телефону намеками или через посыльных «не предполагается», но что-то же предпринимается. Не могло, не должно было так просто утихнуть. Он верил. Сейчас Максим Моисеевич читал в кабинете. Вошла Роза и с удивлением: «Ты знаешь, пришли Шингарев и Струве». Виновер поднял брови. «И Струве?»